Рит, Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в программе сопредседатель двух незарегистрированных партий. Республиканской партии и партии Народной Свободы Владимир Рыжков. Здрасте, Володя. Здрасте. Добро пожаловать на программу «Лицом к лицу».
Спасибо, что пригласили. Не так много мест осталось в России, где можно свободно говорить.
А еще меньше, где гостя расспрашивают два журналиста. Один российский, другой иностранный, позволяя нашим уважаемым радиослушателям услышать, что интересует как людей внутри России, как правило, это такие издания, как «Коммерсанты», как раз напротив меня корреспондент «Коммерсанта» Виктор Хамраев, так и людей вне России, одна из самых достойных, наверное, самая достойная из испанских газет, «Эль Паис», корреспондент в Москве, шеф-бюро «Эль Паис» в Москве, Пилар Банет.
Я бы еще добавил, Данила, что она столько лет изучает российскую политику, что, мне кажется, понимает много лучше, чем некоторые российские эксперты.
Я до сих пор помню...
Я занималась экзотиками.
Да, в перерыве она, правда, съездила в Германию. Вот, немножко,
Германия теперь экзотика?
Да, сумрачный германский гений. Вот, но до этого, если кто не знает, Пилар написала книжку с замечательным названием «Невозможный Ельцин».
«Невозможная Россия» будет.
Да, и «Невозможная Россия» тоже. И, по-моему, «Провинциал в Кремле».
Да.
В общем, собрались здесь эксперты и политики. Мое дело модераторское. Я сразу скажу, что, конечно же, этот выпуск посвящен экстраординарному для России событию, а именно тому, что Республиканская партия и Владимир Рыжков победили в Европейском суде по правам человека. Теперь это уже подтверждено окончательно. Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал незаконным нерегистрацию Республиканской партии Российской Федерации, которую, собственно, Владимир Рыжков и возглавлял. Я надеюсь, что вопросы будут по этому поводу, но, конечно же, мы будем говорить с Владимиром как с активным членом российской непарламентской демократической оппозиции о самых разных вопросах. Как всегда, в начале, до того, как мы начнем задавать вопросы, краткая биография нашего гостя.
Владимир Александрович Рыжков родился 3 сентября 1966 года в городе Рубцовске Алтайского края. В 83-м поступил в Алтайский государственный университет на исторический факультет. По окончании вуза был приглашен работать на кафедру всеобщей истории Алтайского университета. В 91-м году Владимир Рыжков был назначен секретарем администрации Алтайского края в ранге заместителя главы администрации края. На этой должности отвечал за кадровую политику, взаимодействие с органами местного самоуправления, курировал работу ряда социальных комитетов, взаимодействие с политическими организациями и средства массовой информации. В декабре 1993 года был избран депутатом Государственной Думы первого созыва. Работал заместителем председателя Комитета по делам Федерации и региональной политики. В декабре 1995 Владимир Рыжков избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации второго созыва. В 1997 при поддержке всех фракций избран первым заместителем председателя Государственной Думы. В 99 году Владимир Рыжков избирается руководителем фракции «Наш дом Россия». В декабре 99 года избирается депутатом Государственной Думы третьего созыва. В декабре 2003 года Владимир Рыжков еще раз избирается в Госдуму по своему одномандатному округу. В 2005 году вошел в состав Политсовета Республиканской партии. В 2006 был избран сопредседателем ныне незарегистрированной Республиканской партии России.
Ну и кроме того, еще Владимир Рыжков...
Мы с Виктором Хамраевым переглянулись, потому что он хорошо помнит все эти думские годы, как многолетний парламентский корреспондент «Коммерсанта».
Ну, не только Виктор Хамраев.
Да,
вот.
Это верно.
16 лет в Государственной Думе при мне, да, и при Вите. Владимир Александрович Рыжков трудился 16 лет. Подумайте сами, 16 лет российского парламентаризма, ему всего-то совсем чуть-чуть. Итак, дорогие гости... Пилар, пожалуйста.
Нет, конечно, самый логичный вопрос, который истекает из решения Страсбургского суда, да? Вот что можно ожидать сейчас в России после такого решения? Будет зарегистрирована партия? Вот есть обязанность регистрировать ее? Где находится вот дело партии в России?
Скажу так, что должно было бы быть в правовом государстве? Что, например, было бы, если бы Европейский суд признал незаконным ликвидацию какой-нибудь испанской партии. Я думаю, что эта партия была бы немедленно восстановлена. Ну, там, в рамках какого-то разумного времени, может быть, месяц, полтора-два, что требуется для рассмотрения документов. В России за этим решением, а я просто два слова скажу, что это решение совершенно беспрецедентное. За все 20 после постсоветских лет ни одна партия из России в Страсбурге не выигрывала, именно как партия. И это всего третий случай за всю историю Совета Европы. Вот с конца 40-х годов это всего третий случай.
Была турецкая... Я тут должен сразу пояснить, да, что да. Европейский суд по правам человека на самом деле это часть, составная часть Совета Европы. Да. Одна из многих его институтов, таких как парламентская ассамблея, конгресс местных и региональных комитет властей, министров. Комитет министров. Вот мало кто знает, что Евросуд – это часть Совета Европы.
И самое интересное в Евросуде, в суде по правам человека, что он имеет верховенство над российской судебной системой. То есть в части исполнения, в части соблюдения прав человека, в широком смысле, Европейский суд по правам человека имеет верховенство над российскими судами. И Россия все это подписала и ратифицировала. И Россия даже ратифицировала знаменитый 14-й протокол о реформе Европейского суда по правам человека. Поэтому, если бы Россия выполняла свои юридические международные обязательства, то за этим решением по республиканской партии должно было бы в ближайшие месяцы последовать два очевидных решения. Первое решение – это восстановление регистрации партии. Делается это очень просто. Верховный суд, который нас закрывал, судья Толчеев, он до сих пор трудится успешно, вот, он должен был бы, или другой судья, принять решение о том, чтобы вернуть Республиканскую партию России в реестр юридических лиц. С этого момента Республиканская партия могла бы участвовать в выборах. Но не в думских выборах, к сожалению, потому что они уже назначены в августе, и мы опоздали. Но в президентских, если бы мы успели до... Когда там они планируют назначить? В конце ноября, по-моему, да? Если бы мы успели до конца ноября восстановить партию в реестре юридических лиц, мы могли бы выдвинуть кандидатов в президенты. И второе решение, которое неизбежно должно было бы вытекать из решения ЕСПЧ, это изменение нашего закона о партиях. Потому что, если прочитать это решение, оно есть на русском языке, и на моем сайте, и вообще оно много где опубликовано, его уже изучают юристы, и даже, как мне говорили, студенты уже изучают, потому что решение по республиканской партии, оно такое фундаментальное, революционное. Нам нужно менять закон о партиях, потому что Европейский суд по правам человека написал: требования 45-50 тысяч слишком жесткое, самое жесткое в Европе. Требования к региональным организациям 450-500 человек, заверенных нотариально, слишком жесткое. Практика Минюста по проверкам, там, поиску мертвых душ, слишком жесткое. То есть, в целом, Европейский суд сказал, что закон о партиях российские в нынешнем виде не соответствует европейским стандартам регулирования партийной деятельности. Поэтому восстановление РПР и изменение закона о партиях – вот два очевидных последствия, которые должны быть. Вопрос, будет это или нет? Боюсь, что нет. Потому что, как показывает настрой наших властей, и Медведев об этом говорил, и Путин об этом говорил, и даже Зорькин, главный наш блюститель Конституции, они говорят, а что нам этот Европейский суд, что они нам указывают, что они нам тыкают? А Зорькин вообще поставил вопрос о том, чтобы выйти из-под прямой юрисдикции Европейского суда по правам человека. Он сказал так: вот если нам какое-то решение не нравится, мы сначала должны решать, надо ли нам его исполнять или нет. Поэтому я буду подавать заявление на восстановление партии, мы будем подавать заявление в Конституционный суд Зорькину о пересмотре закона о партиях, опираясь на это решение ЕСПЧ. Оба заявления у меня уже готовы. Мы сейчас ждем только получения оригинала решения из Страсбурга. Но никакой уверенности, что Россия выполнит свои обязательства, которые она должна выполнять, у меня нет.
А какие инструменты, прости, уточнение, какие инструменты имеет Страсбургский суд, чтобы составить России выполнять это решение?
Вот это очень хороший вопрос, потому что сейчас, раньше не было почти никаких инструментов. Ну, не выполнили и не выполнили. Ну, могли пожурить. Ну, могли там мониторинг сделать, ну, могли в докладе отметить. Теперь ситуация лучше для граждан России, включая нас, республиканцев, потому что 14-й протокол и все, что с этим было связано, он ввел новую процедуру мониторинга исполнения решений Европейского суда по правам человека. В аппарате Совета Европы создан новый департамент, которого еще недавно не было. Это департамент по контролю исполнения судебных решений. И вот мы сейчас уже с нашими юристами, мы готовимся к тому, что как только мы получим решение Европейского суда, и как только мы подадим заявление в Верховный суд и в Конституционный суд, мы одновременно уведомим этот департамент о том, что решение вступило в силу, о том, что мы направили соответствующее заявление в Конституционный и Верховный суд, и попросим взять наше дело, наш случай Республиканской партии России на контроль вот этого департамента. И если Россия не выполнит решение Европейского суда, то есть выплатит нам 8 тысяч евро, как они решили, но не восстановит партию и не начнет менять закон о партиях, в этом случае этот вопрос будет вынесен на заседание Комитета министров Совета Европы, и это будет совершенно уже другой уровень, и это уже может выйти на международный скандал.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой Владимир Рыжков отвечает на вопросы Виктора Хамраева и Пилар Банет. Я сейчас Виктору Хамраеву дам задать вопрос.
А что же все-таки признал Европейский суд? Вот это требование по численности, оно жесткое или оно вообще неприемлемо при регистрации партии? Если речь идет о смягчении, ну вот у нас уже было 50, теперь 45, а к следующим выборам будет 40, и барьер понизит. Россия может сказать, что она уже выполняет решение.
Очень хороший вопрос. Европейский суд там много чего признал неприемлемым. Значит, первый пункт, они признали неприемлемым действия Минюста. Когда Минюст арестовал счета партии, когда Минюст не признавал итоги съезда партии, когда Минюст не принимал документы. У нас же это обычная практика, когда чиновники просто отбрасывают, отфутболивают граждан, не только членов партии. Я вот здесь нашей аудитории хочу сказать, что причем не только партии, это касается всего, дачных кооперативов, там, регистрации автомобиля, всего. То есть чиновники просто вытирают ноги. Вот в нашем случае они вытирали ноги о целую партию. Это все признано неприемлемым. И действия Минюста признаны незаконными в части правоприменения. Второе. Европейский суд констатировал, что вот эта норма, тогда была 50 тысяч членов, сейчас 45 тысяч, самая жесткая в Европе. Она в разы больше, например, там 10 где-то тысяч, ну максимум 15 тысяч, но 45-50 нет нигде. Но самое главное, Европейский суд другое говорит. Он говорит, что само это требование, как основание отказа в регистрации, незаконно. В соответствии с европейскими конвенциями могут быть только три причины отказать партии в регистрации. Первая причина – если партия применяет насилие и призывает к насилию. Это совершенно не случай республиканской партии, потому что мы либеральная партия с 90-го года, демократическая. Второе – если партия угрожает жизни и здоровью других людей – тоже не наш случай. Мы ничьему здоровью, даже здоровью министра юстиции никогда не угрожали, тем более жизни. И третий случай, если партия явно какую-то экстремистскую такую программу, там, нацистскую, фашистскую, человеконенавистническую и так далее. У нас первый пункт программы – это соблюдение защиты Конституции. Поэтому Европейский суд написал, мы шокированы тем, что в России на основании бумажек, численности, заявлений, орфографических ошибок не регистрируются партии, тем самым миллионы граждан исключаются из политической жизни. Вот так, мы шокированы тем. И вот это само основание, там, ошибки в уставе или там, недостаточная численность, в принципе, по европейским стандартам, не могут быть основанием для отказа в регистрации. А у нас, я сейчас еще один факт скажу, может быть, не вся наша аудитория знает, он шокирующий. 2005 год был принят закон о партиях. Ни одна партия не могла зарегистрироваться с тех пор. Ни одна. Было 11 попыток. Партия Народной Свободы была 11-й. Ни одна партия по этому закону не была зарегистрирована. Вывод. И Европейский суд этот вывод тоже делает, что закон был принят именно для того, чтобы не регистрировать новые партии, и именно для того, чтобы уничтожать старые партии. Кстати, таким образом, как наши, было закрыто более 30 политических партий.
Вот я просто хочу уточнить, потому что есть моменты спорные, потому что очень часто, не только в России, люди, выигравшие в итоге дело в Евросуде, трактуют его решение, ну, более широко, чем оно есть. Я ведь правильно понимаю, что в решении Евросуда нет прямого указания на то, что Россия не может применять тот закон о партиях, который в ней существует?
Такого нет, но там дан анализ этого закона. Я почему говорю, что это решение...
Просто это очень важно. Я уточняю, что в этом решении Евросуда является для России обязательным
Обязательным является выплата штрафа. И вот наша трактовка, что обязательным является восстановление регистрации.
В реестре,
потому что
да.
есть, да, прямая запись в решении суда, что ликвидация партии была незаконной. Вот. А у нас есть собственное законодательство, это Гражданско-процессуальный кодекс и другие кодексы, согласно которым вступившее в силу решение Европейского суда по правам человека является вновь открывшимся обстоятельством, и Верховный суд даже без моего заявления обязан, получив решение ЕСПЧ, вернуться к этому вопросу и исправить судебную ошибку. То есть я просто буду заявление направлять для страховки, зная, что наша судебная власть постарается его просто не заметить. Но в принципе, если бы у нас работали законы, они сами, Лебедев, глава Верховного суда, обязан был бы назначить ответственного судью и поручить ему пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Есть положенные сроки, которые позволяют вам в случае выполнения положенных сроков участвовать в президентской кампании?
Мы не успеем, потому что вот сейчас на середину октября мы пока не получили даже оригинал решения из Страсбурга. Не знаю почему. То есть мы получили ответ из канцелярии ЕСПЧ, что оно 15 сентября вступило в силу, но оригинала у нас нет. Не имея на руках оригинала, мы не можем быстро сделать нотариально заверенный перевод на русский язык, без чего заявление в Верховный суд тоже не
будет. А они не сами делают перевод?
Нет, они пришлют нам на английском. Угу. Они пришлют нам на английском. И на сайте ЕСПЧ оно висит от 12 апреля, кто интересуется, висит на английском языке это решение. Вот, оно принято в неизменном виде. Поэтому в самом разном, в радужном случае, в течение месяца после получения оригинала мы сможем подать заявление Верховному суду примерно законом месяц-полтора отводится на принятие решения. В лучшем случае мы это сможем получить в начале будущего года. Но в любом случае, вы знаете, уже нас столько лет не пускают на выборы. Вот меня конкретно, я последний раз мог участвовать в выборах в 2003 году. С тех пор у меня нет такой возможности, потому что округ мой ликвидирован, партия ликвидирована одна, вторая не зарегистрирована. Вот. В любом случае, уже сейчас для меня нет большого значения месяц туда или месяц сюда. Мне важно принцип, что в России надо восстановить Конституцию, восстановить право граждан свободно создавать партии, участвовать в политической жизни.
Пилар, пожалуйста.
Как член руководства Парнаса, вы приняли участие, как голосовать против всех,
да,
на...
решение это, такое, да.
Да, было такое решение. Вот как вам кажется, сколько людей могут прислушиваться или может решать вот не принимать участие или голосовать против всех? Какой процент
электората? Во-первых, надо сделать первую поправку, что мы наверняка не узнаем, какой процент будет на самом деле, потому что масштабы фальсификации гигантские. По оценкам экспертов, таких как Шпилькин, Кынев и другие, 4 года назад за «Единую Россию» разными способами было фальсифицировано 14 миллионов голосов. 14 миллионов голосов. В этот раз популярность партии намного ниже, чем 4 года назад. И для того, чтобы получить тот же примерно результат, насколько мне известно, до региональных администраций доведена цифра 60%, минимальная, плановая. Чтобы получить этот даже минимальный результат, им придется фальсифицировать больше, 17-20 миллионов голосов. Поэтому что Чуров объявит, какое количество испорченных бюллетеней будет в итоге официально объявлено, я не знаю. Но мы исходим из того, что таких людей будет гораздо больше. Это показывают и опросы, и в интернете вот этот вариант голосовать против всех набирает от 20 до 40% на разных голосованиях. В Москве, по данным Левада-центра, за Парнас готовы были голосовать 12% избирателей. И если они все поддержат нашу точку зрения, то в Москве это может быть 10-12%. То есть я в любом случае думаю, что в разы будет больше людей, проголосовавших против всех, чем это было 4 года назад.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
Ну, правда, в 95-м году было всего 5%, когда графа еще существовала.
А там выбор был большой. В 95-м году, если я не ошибаюсь, было партий 20 с лишним в бюллетенях, и у людей была возможность выбирать. Вся драма и вся трагедия нынешней ситуации заключается в том, что у многих людей просто нет выбора. они не видят в бюллетенях партию Народной Свободы, потому что ее не зарегистрировали, они не видят в бюллетенях другую Россию Лимонова, потому что ее не зарегистрировали, они не видят в бюллетенях социал-демократов Горбачева, потому что их не зарегистрировали, они не видят в бюллетенях Рогозина, который было приехал в Москву, хотел участвовать в выборах, но в итоге вернулся в Брюссель, потому что Кремль побоялся брать такую яркую фигуру в свои списки.
Там вроде как не так все.
Пока так, пока так. Пока его не видно, его, значит, придвинули, а потом задвинули.
Я о другом, я о том, что по свидетельствам неких людей, знающих Дмитрия Олеговича, он из Брюсселя не очень хотел уезжать. И это был такой довольно...
У меня другая информация, но неважно. Одним словом, очень многие люди не видят, за кого голосовать из того меню, которое предложено Кремлем. Сейчас в России семипартийная система. Я это называю картелем, партийным картелем, монополистическим, который не меняется уже много лет после того, как была сформирована эта семипартийная система. Все эти партии в большей или меньшей степени зависимы от Кремля, все эти партии в большей или меньшей степени согласовывают свои избирательные списки с администрацией президента, а и особенно на региональном уровне все эти партии лояльны губернаторам.
Даже яблоко.
Даже яблоко. Вот последний случай, который я прочитал, естественно, его нужно проверить, но очень многие сообщения, что Донской, Александр Донской, бывший мэр Архангельска, должен был идти первым по списку яблоко в области, но был снят по просьбе администрации президента. Это таких историй море, на самом деле, по всем партиям. Я могу рассказать, например, у нас на Алтае сторонник метода Навального голосовать за другие партии, что у нас, например, бывший лидер правого дела, вот этого прохоровского двухмесячного призыва, идет сейчас от «Единой России» по округу, бывший лидер патриотов России идет от «Единой России» по округу. И это очень типичная история для России, когда вот эта семипартийная система в целом лояльна Кремлю, лояльна Путину, и в основном как бы занята имитацией вот этой многопартийности. Поэтому людям просто многим не за кого голосовать, и мы им предлагаем конкретное решение. Мы им предлагаем не оставаться дома, не сидеть пассивно, мы им предлагаем прийти на избирательные участки, получить бюллетень и проголосовать более чем за одну партию, тем самым сделать его недействительным. Тем самым это восстанавливает графу против всех. Все, кто хотите голосовать против всех, надо делать бюллетень недействительным. Вот тот призыв, который есть у Парнаса.
Ну что же, во второй части нашей программы мы поговорим вообще о состоянии демократической оппозиции в России, потому что это отдельный вопрос, который, конечно же, всегда беспокоит публику, наблюдающую за деятельностью этой самой демократической оппозиции вот уже, наверное, лет 17. Ну и, естественно, мы поговорим о других вопросах, важных сейчас для России, взаимоотношения, например, с Западом. Я напомню, что Владимир Рыжков по-прежнему, надеюсь, возглавляет такую вот общественную организацию, как «Россия в объединенной Европе». И все это будет во второй части, а она начнется после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Высшее образование Великобритании. Качество британского образования – миф или реальность? Почему российские студенты предпочитают учиться за рубежом? Как выбрать университет и поступить? На эти вопросы в классном часе «Свободы» отвечают представители британских школ и университетов. Первый раз в эфире в воскресенье 16 октября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Ярославле на поминальную службу по погибшим в авиакатастрофе хоккеистам местной команды «Локомотив» в Успенский собор сегодня пришли около 500 человек. Болельщики «Локомотива» в 40-й день с момента крушения самолета Як-42 собрались в спорткомплексе «Арена-2000» на благотворительный концерт. В аэропорту Симферополя сразу после взлета из-за отказа одного из двигателей совершил аварийную посадку самолет Ан-148 авиакомпании России. Как сегодня сообщили в МЧС Украины, на борту самолета находились 73 человека, никто не пострадал. В Белоруссии сегодня вновь подорожало автомобильное топливо. Это уже 9-е в нынешнем году повышение стоимости нефтепродуктов. По сравнению с началом года цены выросли более чем в 2 раза. В столице Йемена Сане сегодня погибли 4 человека, когда сторонники президента Али Абдаллы Салеха открыли огонь по участникам антиправительственной демонстрации, требующим его отставки. 12 человек получили ранения. По сведениям очевидцев, демонстрантов с крыш домов стреляли снайперы. В Лондоне, где второй день продолжаются акции протеста в рамках движения «Захвати Уолл-стрит», около 250 человек установили палатки напротив собора Святого Павла. Вчера, 15 октября, в день международной солидарности участников и сторонников движения «Захвати Уолл-стрит», акции протеста прошли в 82 странах мира. Германия продолжит оказывать поддержку Афганистану и после вывода германских войск из этой страны в 2014 году. Об этом заявил президент Германии Кристиан Вульф во время переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем в Кабуле. Французские социалисты сегодня выберут кандидата от партии на пост президента на выборах 2012 года. Фаворитом считается Франсуа Олланд, ветеран соцпартии, занимающий умеренные позиции. Его главным соперником является Мартин Обри. Спасатели укрепляют заградительное сооружение около столицы Таиланда, чтобы защитить Бангкок от сильнейшего за последние полвека наводнения.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Владимир Рыжков, сопредседатель незарегистрированной республиканской партии, незарегистрированной партии «Народной свободы», отвечает на вопросы Виктора Хамраева из «Коммерсанта» и Пилар Банет из газеты «Эль Паис». Ведет программу Данила Гальперович. Витя, пожалуйста, Виктор Хамраев.
А если бы Парнас был зарегистрирован, как бы вы призывали голосовать граждан?
Была бы качественно другая ситуация, потому что Парнас объединяет тех, кого Кремль называет несистемщиками. Несистемную оппозицию. Это, кстати, очень точное определение, потому что системная, она потому и системная, что она в системе и поддерживает систему, и является частью системы. Я хочу напомнить, что когда Путин служил шпионом в Дрездене, там была пятипартийная система, и все это объединялось в Общегерманский народный фронт, значит, во главе со СЕПГ. Вот. И все они признавали правящую роль СЕПГ. Очень похоже на то, что выстроил Путин сейчас в Российской Федерации. Только у нас семипартийная, а там пятипартийная. А в Китае, например, девятипартийная система сегодня, кто не знает, я сейчас удивлю. Там 9 политических партий, причем с большими традициями. Часть из них уходит еще в довоенную историю, во времена Гоминьдана. Вот. И все они тоже признают, само собой, правящую роль КПК. И знаете, у них даже есть официальный статус, очень смешной. Он называется «партии-соучастницы». Это официальный статус. Партии соучастницы, это перевод на русский. Вот у нас все эти 6 партий, помимо Единой России, они в большей или меньшей степени входят в этот Единый народный фронт и являются партией соучастницами. Если бы Парнас был зарегистрирован, мы бы собрали в своих рядах всю реальную, по-хорошему отмороженную оппозицию, которая все эти годы не боялась говорить правду и не прогибалась и не гнулась. И это качественно изменило бы вообще весь ландшафт. Я уверяю, что за нас голосовали бы как наши идейные сторонники, то есть те, кто разделяет программу партии «Народной свободы», так и огромное количество тех, кто просто в знак протеста против вот этой системы голосовали бы за Парнас как за символ настоящей оппозиции. Именно поэтому Кремль нас и не зарегистрировал, потому что он прекрасно понимает, и Путин, и Медведев, и вся эта команда, что регистрация Парнаса – это была бы... Знаете, когда в корабль попадает торпеда, он тонет. Вот это Парнас был бы той торпедой, которая бы потопила этот корабль. Поэтому нас и не зарегистрировали.
А вот есть у меня такой вопрос, который допрашивается из практики существования, в общем, более или менее критически настроенных к власти медиа. В чем тут дело, по-вашему? Вот разрешают вещать «Эхо Москвы», на котором Майкл Познер... Да. Только что, буквально на этой неделе, как раз раскритиковал нерегистрацию Парнаса. Да. Все-таки зам госсекретаря США, кстати, вам наверняка еще наваляют за это дело.
Да,
это вот. И,
знаете, все диктатуры обвиняют своих критиков, что даже... они китайские, японские, да, американские, наймите. Ливийские, израильские наймите, шпионы. Да. Это не новинка.
Ну вот почему, скажем, «Новой газете», «Эхо Москвы», «Нью Таймс» разрешают услаждать слух и зрение, скажем, там, некоторого количества российских критически мыслящих граждан, а Парнасу или, скажем, какой-то еще организации, вот той же самой «России без произвола и коррупции» или «Республиканской партии» не дают удовлетворять политические воззрения, намерения?
А здесь ответ очевиден.
В чем дело? Почему там не открывается вот эта вот форсунка?
Мы были с Михаилом Задорновым, не с сатириком, а с бывшим политиком, а ныне банкиром. Мы были у Владислава Суркова в, по-моему, 5-м или 6-м году, когда мы вошли в состав Республиканской партии России и в состав руководства. Просто пришли и сказали, вот мы вот хотим вести партию на выборы. Он говорит, пожалуйста, пока у вас 1%, мы вас трогать не будем. Если будет больше 3%, мы вас закроем. Цитата. Поэтому пока New Times, Радио Свобода, Эхо Москвы не представляет непосредственной угрозы для режима, они могут вещать и работать. Если вдруг «Эхо Москвы» получит аудиторию 10-12%, и это начнет менять рейтинги тандема, она будет немедленно уничтожена. Как и «Свобода» лишится лицензии, как и «Нью Таймс». Я давно уже такую формулу придумал, много лет назад. Пилар знает, что в России СМИ могут быть либо влиятельными, либо свободными. Влиятельные не могут быть свободными, а свободные не могут быть влиятельными. То есть это несовместимо. Нельзя быть влиятельным и свободным.
То есть вы всерьез думаете, что партия Парнас в случае регистрации...
Я знаю, что партия Парнас в Москве на момент отказа в регистрации была четвертой партией города, обойдя «Справедливую Россию» и уступая только «Единой России», КПРФ и ЛДПР. По стране она была пятой, уступая только четырем парламентским фракциям.
Ну, хорошо,
с тенденцией к росту. Поэтому Кремль прекрасно понимал, что если Парнасу дать регистрацию, дать доступ в СМИ и дать возможность принимать участие в выборах и собрать в своих рядах команду мечты ярких политиков, не только... Вы же понимаете, чего они боятся. А если
это
бы
вопрос, чьей мечты?
Нашей мечты и мечты россиян. Мы ведь могли собрать блестящий состав не только в федеральной части списка, мы могли бы привлечь блестящих людей в регионах. Там тысячи людей очень сильных, содержательных, ярких, в том числе из бизнеса, которые сейчас не могут никак себя реализовать в рамках нынешней семипартийной системы. Поэтому Кремль, понимая, что мы представляем реальную угрозу, не дал нам регистрацию. Та же ситуация была с республиканской партией. Когда республиканскую партию ликвидировали, у нас было 4,5% по Леваду центра с тенденцией к росту. А помните, Сурков сказал 3%. Все, что неуправляемо, уничтожается. Вспомните историю с Прохоровым. Все, что пытается проводить самостоятельную политику, уничтожается. Прохоров – классический пример вот этого манипулирования политической системой.
Пилар, пожалуйста.
Я хотела расширить тему и говорить о новой ситуации, которая связана с лидерами и не с партиями. Да? У меня два связанных вопроса. Во-первых, что вы чувствовали, когда вы видели интервью президента Медведева с представителями трех каналов? Да? Какие были бы ваши человеческие чувства? Это одно. И можно были часто либеральная интеллигенция в Москве делали ставку на Медведева, на его как это, способность предложить альтернативу в Путина. Оказалось, что эта дилемма была фальшива, такая дилемма не существовала. Да? Но если попытаться интерпретировать это психологически, как вам кажется, был бы какой-то момент, когда сам Медведев мог будет стать эта альтернатива, поставить себе этот вопрос?
Когда вся эта произошла история 24 сентября с выдвижением друг друга на новые должности, ново-старые должности Путина в президенты, а Медведева в премьеры, у меня было смешанное чувство. С одной стороны, чувство удовлетворения, потому что все последние 3,5 года, это легко проверить, я повторял как мантру, что Медведев – ноль. Что Медведев – марионетка, что Медведев – кукла, что он лишен лидерских качеств, что толку от него никакого нет и не будет. Это была моя позиция с момента, даже до его избрания, это была позиция с того момента, как только он был номинирован. Я всегда говорил, что он помощник Путина и им останется всегда. Поэтому я просто увидел, что то, что я говорил вот все последние годы, оно сбылось, и это, конечно, вызывало у меня чисто какое-то личное удовлетворение. А горечь была гораздо сильнее. Горечь от того, что страна-то теряет годы, страна потеряла уже десятилетия дорогой нефти, у нас не появились ни новые заводы, ни новые технологии, ни новые компании мирового уровня, ни новые дороги, ни новые аэропорты. Мы катимся вниз по всем рейтингам образования, технологий, человеческого капитала. Это горечь от того, что страна попала в руки узкой группы коррумпированных лиц из Санкт-Петербурга, которые в основном заняты раздачей активов своим друзьям и их обогащением, а страна-то не развивается, страна катится вниз. И когда я такой грубый, может быть, образ привел, но мне кажется, что он точный, я сказал, что эти два парня, Володя и Дима, они передают Россию как гулящую девку из постели в постель. Вот что происходит. Сначала этот этому положил в постель, теперь этот этому положил в постель. Это не может не вызывать чувство огромной горечи и унижения, на мой взгляд, для каждого гражданина России, для каждого патриота нашей страны.
Ну вот у меня вопрос Владимиру Рыжкову, как, на мой взгляд, одному из наиболее конструктивно настроенных членов демократической оппозиции российской. Я не помню, чтобы Володя вот так вступал в страшные пикировки с какими-то соседями, что называется, по вот этому флангу, а мы знаем пример этих пикировок, там Явлинский Гайдар в свое время, очень много, Явлинский Чубайс потом...
Явлинский Немцов.
Явлинский Немцов. Ну, в общем, тем не менее, возможно, даже кто-то согласится с вашим грубым, но точным образом насчет девки, переходящей из одной спальни в другую, но ведь она же переходит, то есть как-то так сделано, что при том, что через интернет вас знают, и Михаила Михайловича Касьянова знают, и Володю Белова знают, и публика, которая читает, думает, пишет, тоже знает. Сохраняется ощущение, что вы кумиры совсем такого серьезного меньшинства. И, то есть, я даже здесь сам лично признаю, что это грустно, но вот есть это ощущение, что вполне люди мирятся, что ли, в России с таким состоянием общества и с таким будущим, потому что массовых протестов после 24 сентября вы испытали вот волну чувств, да?
Да.
У вас были серьезные человеческие чувства, да. Они были у многих, да. Я был на этом съезде.
Огромные эмоции, да.
Да. А вот оно как так вот чуть-чуть покачивалось, я не буду говорить там определение, но так оно и продолжается. В чем тут дело? Почему демократы, во-первых, занимались такой увлеченной резней друг с другом так долго, и сейчас, кстати, перестали вроде бы практически, и почему люди не реагируют на... Ну, вроде бы такие ясные сигналы, это же из прошлого сигнал, когда им говорят, Брежнев, это вообще-то было хорошо, или вот я, который был два раза президентом, опять буду президентом. Все довольно простые
вот
схемы.
Здесь так, Данил, вот насчет России, которая как гулящая девка, здесь интересный такой случай, потому что это смесь за деньги и насилие. То есть как бы ей платят, и при этом насилуют еще ее. То есть, потому что это ответ на вопрос. У людей нет свободы выбора. Они запуганы. Вот поговорите с нашими людьми. Я вчера был на дне рождения. Люди боятся, там, бизнесмены. Я только что был в Барнауле. Говорю, вот там сейчас в МВД закупают снайперские винтовки, будут готовить снайперов. И замминистра внутренних дел объяснил это тем, что мы извлекли уроки из арабских революций. Открыто говорит замминистра, что мы готовим снайперов стрелять по мирным лицам, по гражданским. Я говорю это в компании, а потом я уезжаю домой, а мне говорят... А там одна из участниц этого дня рождения говорит, как он не боится, его ж ФСБ убьет. Люди запуганы, люди затерроризированы. Им каждый день показывают, что на митингах арестовывают, на митингах бьют дубинками, Ходорковского сажают в тюрьму, шьют дела, подбрасывают гранаты, подбрасывают патроны. Люди боятся протестовать, потому что создана гигантская карательная машина в стране. У нас ФСБ сегодня больше по штатам, чем КГБ в СССР. Я вот для Пилара это говорю.
Имеется в виду,
у нас МВД
относительно населения.
Да. У нас
по численности или
по численности абсолютно больше. У нас МВД сегодня больше, чем МВД в СССР. При том, что население сократилось в два раза. У нас бюджет, вот Виктор Хамраев, который парламентский корреспондент «Коммерсанта», не даст соврать, на ближайшие несколько лет резкий рост расходов на ФСБ, МВД и армию при сокращении расходов на образование, здравоохранение, науку и культуру. Это бюджет карательного полицейского государства. Поэтому упрекать людей, что немногие из них имеют силу и волю и смелость выйти под дубинки, под наручники, под черемуху, а, возможно, под снайперские пули, я считаю, это несправедливо. Это главная причина. Я уверен, что на самом деле потенциал протеста большой. Мы же имеем опросы. Путин в Москве имеет 24-25% готовых голосовать за него на выборах президента. Только каждый четвертый москвич сегодня готов голосовать. В городах у «Единой России» 30-32% на сегодня.
Ну, тогда, исходя из вашей логики...
То есть потенциал протеста огромный, и при этом нарастающая карательная машина.
Да,
вот что
тогда,
происходит в России.
Тогда, исходя из вашей логики, они гайки никогда и не раскрутят.
И не раскрутят. В том-то и дело, они ведут страну к краху, к очередному. к очередному краху, когда система становится все более карательной, все менее законной в глазах людей, все более отвергаемой обществом, рано или поздно это опять разрушит страну. Они нас в третий раз за 20 век и за 21 век, за 100 лет, в третий раз ведут к краху государства. Вот что делают эти люди.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
Там, правда, порядка 30% еще просто не решили, пойдут они на выборы, не пойдут. И пока не определились, за кого они проголосуют. И эти 30%, скорее всего, пойдут голосовать за действующую власть, потому что крути не верти при всех вот тех страхах, которые испытывают. Я так думаю, это наиболее продвинутая публика, которая политизированная публика. А рядовой обыватель, ну да, за сравнение с 2010 годом, на 1% понизился уровень жизни. На его электоральных предпочтениях стандартного обывателя это вряд ли как-то скажется.
Нет, не согласен, не согласен. Произошел очень серьезный раскол страны на города большие, на все остальное. В городах больших у них катастрофическая ситуация. Это признают даже сами функционеры «Единой России». Катастрофическая ситуация, и она ухудшается. Пока еще глубинка, село, райцентры, малые города, средние города, они еще по инерции за них готовы голосовать, потому что не видят альтернативы. А что касается недовольства, оно ведь, Виктор, подпитывается не только доходами. Не только доходами. Это гораздо более сложная вещь. Например, сейчас в России появилось новое явление. Это наследственное обогащение. Когда сын Патрушева, сын Бортникова и прочих, Сергея Иванова, а дети губернаторов, сын Тамбовского губернатора, дочь Свердловского губернатора. Повально.
Да, но на всякий случай, да, Володя, я прошу прощения, что перебиваю. В первую очередь, это сыновья руководителей силовых структур.
Именно, так это еще хуже. То есть люди видят не просто вот стагнирующие доходы, ведь доходы на самом деле упали в 2008-2009 году, потом чуть-чуть приподнялись, сейчас они застыли, они не растут. Они видят на этом фоне дикую несправедливость, когда те, кто у власти, их дети, их родственники обогащаются, лимузины, дворцы, роскошный отдых, на фоне роста цен, на фоне роста тарифов, дикой коррупции, бизнес просто визжит, потому что он платит легальные налоги и платит еще больше нелегальные налоги. Вот это все вместе создает гремучую смесь недовольства. Здесь не только налоги, здесь в целом ощущение вопиющей несправедливости той системы, которую создал Путин и компания.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Владимир Рыжков отвечает на вопросы Виктора Хамраева, газета «Коммерсант», и Пилар Банет, газета «Эль Паис». Пилар, пожалуйста.
Это ощущение несправедливости, которое разделяют и коммунисты, и другие партии, на самом деле, не обязательно должен, как это, выходить к какой-то либерализации системы. Объясняю, да? Вот я в эти последние дни слышу о разных детей, мест знакомых людей, которые оказались страшно русские националисты, да, вот не может быть, что именно вот это ощущение несправедливости может спровоцировать какой-то всплеск национализма, да, который в конце концов будет действительно разрушить эту страну. Вот.
Может, такая опасность есть, но я не стал бы ее пока преувеличивать, потому что, как показывают опросы, анализ специалистов, самая острая межнациональная напряженность сегодня в России – это один город, город Москва. Это самое, вот здесь, вот это просто здесь вулкан. И в какой-то степени мы можем говорить Кубань и Ставрополь. В какой-то степени Кубань и Ставрополь, я там недавно был, там тоже очень сильно идет перемещение вот этнических масс и так далее. Сибирь, Урал, Волга, север России, северо-запад России нормально. Там людей интересуют, там другие приоритеты. То есть в Москве вот межнациональная напряженность вышла, по-моему, в тройку, в четверку приоритетов. В других регионах все-таки на первых местах это дороговизна, тарифы, коррупция, развал инфраструктуры, социальная несправедливость. Поэтому у страны есть шанс сохраниться, у страны есть шанс интегрироваться. Но для этого нужна более открытая политика. Вот Данила говорит, как нам в меньшинстве. Слушайте, а кто не в меньшинстве? Если бы были честные выборы, Единая Россия была бы в относительном меньшинстве, и коммунисты были бы в относительном меньшинстве, и ЛДПР было бы в относительном меньшинстве, и мы были бы в относительном меньшинстве. Но драма заключается в том, что Путин, как чекист, и вся его корпорация, они настолько ненавидят либералов, что они даже не дают возможность либералам иметь представительство в парламенте. Это уже в прошлом созыве не было либералов в парламенте, и в этом созыве не будет либералов в парламенте. То есть настолько ненависть к либералам, к людям, которые выступают за прозрачность, за законность, за конкуренцию, за свободу слова, за права человека, ненавидят настолько, коммунисты им близки. Коммунисты – репрессивная партия, в прошлом они им близки. Жириновский выступает за еще большую диктатуру, чем Путин. Он близок им, так сказать, по взглядам. Ну, Миронов, товарищ из Питера, ему можно.
Не, ну там некоторые даже планы выполняются.
Да, но либералов ненавидят настолько...
Я имею в виду планы Жириновского, когда он говорил за 10 лет до Путина об укреплении
регионов. Я о чем и говорю. То есть он им близок, и коммунисты им близки идеологически, и Жириновский им близок идеологически, поэтому они друг друга понимают.
Хорошо, Володь, давайте согласимся. Давайте согласимся с одной штукой.
Мы не большинство пока, но мы вообще не имеем возможности участвовать в выборах, мы вообще не имеем возможности получить представительство в парламенте. Вот в чем драма России.
Вопрос следующий. Да, вот давайте, допустим, мы соглашаемся с тем, что Россия, в принципе, поскольку вы заговорили о страхе, об испуге, о примере этого испуга, транслируемом через либо месседж как бы власти такой прямой своими действиями, либо даже через медиа, либо через выражение точек зрения. Допустим, Россия стала в какой-то степени заложницей такого вот, такой группы людей в погонах, да, расширяющейся, получающей все большее финансирование. Существует ли, существует ли, на ваш взгляд, пока еще, или, может, уже не существует, мы не знаем, я у вас ответа спрашиваю, выход из этой ситуации, потому что тогда, если это правда, то есть страна испугана и страна так, таким образом заложница, выхода нет, потому что оружие, например, в своем поголовном, там, в своем большинстве имеют те же самые представители этой же самой запугивающей части.
Вокруг, как главные деньги страны.
Деньги, да. Оружие,
медиа.
Влияние, возможность минимального хотя бы социального лифта и так далее. То есть вот какой тогда выход из этой ситуации есть реальный, не придуманный?
Есть выход, и я приведу пример Бразилии конца 70-х, начала 80-х годов. Была диктатура генералов на протяжении, по-моему, 20 с лишним лет. И когда в первой половине 80-х был кризис экономический, когда система зашла в тупик, им хватило ума либерализовать политическую систему, и лидеры оппозиции пришли к власти.
У нас
и
Бразилия, очень мало бразильцев.
Я понимаю, но тем не менее, вы спрашиваете, есть ли примеры в мире? Есть примеры.
Есть ли для России выход?
Это выход. То есть, когда Испания, вот я только что хотел сказать, когда правящая верхушка понимает, что кризис власти, а он неизбежен, я могу сказать, вот как я твердо сказал, что Медведев никто и кончит никем 4 года назад, я сейчас могу сказать с такой же уверенностью. Кризис власти начнется в 2012 году, сразу после объявления Путина победителем президентских выборов. И этот кризис будет углубляться с каждым месяцем. И только если... Вот выход в чем? Я прямо говорю и Путину, и всей команде. Ваш выход будет только один, когда наступит настоящий политический кризис и полное отторжение общества. Круглый стол, реформы, свободные выборы, политическое представительство. Есть масса примеров. Центральная Европа, Восточная Европа, Испания, Латинская Америка. Все это уже было в истории и было очень успешно, и это нужно будет делать в России.
Я обещал задать этот вопрос и задаю. Тут обязательно нужно сейчас смотреть, как на все происходящее в России реагируют, в общем, партнеры России. Это по-прежнему и Соединенные Штаты, и Совет Европы, европейские страны, членом Совета Европы России является. Вот как, по-вашему, будет ли усиливаться какое-то противостояние, может быть, даже они просто с неприязнью глаза друг другу будут смотреть, или это будет business as usual, и нефть и газ, вот это оружие страшное, газовая труба, это все переборет?
Нет. К сожалению, Европа слаба сегодня.
Нет что?
Америка слаба, но легкой прогулки для господина Путина не будет. Потому что дело зашло уже настолько далеко, и реакция западных СМИ, реакция западного общества настолько негативная на вот это перебрасывание России из постели в постель, что я думаю, что будет именно такое холодное неприязненное отношение с тенденцией к ухудшению этих отношений. Но я хочу сказать, что все-таки будущее России не в Брюсселе, не в Мадриде и не в Вашингтоне, а будущее России в руках российских граждан.
Пилар, пожалуйста.
Все-таки вам не кажется, вот 2012 или 2011 это не 2000, да? Вот мир изменился, Европа находится в глубокой экономической кризис, да? И как вы видите, Путин попытается заманить Европу с этими экономический союз, да, пространство с Владивостока. Да. Вам не кажется, что существует другой сценарий, что все могут забыть права человека? Да, потому что наши лидеры может быть демократически избраны, да, но тоже среди них есть такие экземпляры, что мало не покажете, да. Да, и готовы продать собственные матери, да, вот, чтобы оставаться в власти. Значит, что все будут понимать друг друга, забыть права человека и, как это, развиваться вместе.
Нет, я так не думаю. Я верю в гражданское общество Европы и в гражданское общество России. Я верю. Я верю в свободные СМИ, я верю в силу общественного мнения. И, во-вторых, не надо преувеличивать силу той системы, которую создал Путин, в том числе экономической. Она крайне слаба. У нас половина доходов бюджета сегодня нефтегазовые. 25% ВВП – это две отрасли – нефть и газ. У нас доля в экспорте машиностроительной продукции упала при Путине в три раза. То есть он ведет к ослаблению России, к сожалению, к огромному. И поэтому у него не так уж много козырей. У него всего два козыря на руках – нефть и газ. И по мере того, как Европейский Союз и Соединенные Штаты будут проводить перевооружение своей энергетики на новые виды энергии, эти два козыря будут терять свое значение.
Ну что же, на самом деле я хочу в конце этой программы вернуться к тому вопросу, с которого мы начали, то есть к той теме, это решение Страсбургского суда, и мы, естественно, будем следить в эфире «Радио Свобода» за тем, какие приключения еще ждут Республиканскую партию на ее пути к восстановлению своего статуса. Владимир Рыжков, огромное спасибо за то, что пришли к нам в передачу. Большое спасибо моим коллегам Виктору Хамраеву и Пилар Банет за их вопросы, а звукорежиссер этой программы Михаил Касторов и Данила Гальперович, ведущие этой программы, прощаются с вами. Этот выпуск «Лицом к лицу» подошел к финалу, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».